Несмотря на январскую погоду сегодняшнюю и резкое похолодание, как я вижу, зал все равно не пустой. И верующие люди, христиане, те, которые чтут имя своего Бога, которые готовы им поклоняться, как всегда, вновь в воскресенье здесь. Тем не менее, конечно, мы любим комфорт, и нам, может быть, не очень по душе холодная погода или, наоборот, очень жарко, если это лето. Не очень нравится, когда жесткие стулья, неудобный зал или еще что-то, потому что мы привыкли к комфорту. И в своей жизни мы часто стараемся окружить себя или создать себе такие условия, которые для нас максимально комфортны. И вообще проблема человечества 20-21 веков и, по-видимому, будущих в том, что люди стали избегать как можно сильнее сторониться всего, что их смущает, выводит из состояния равновесия, причиняет дискомфорт и так далее. То есть сегодня мы и все общество в целом стремимся к тому, чтобы вокруг нас был комфорт и нам было как можно приятнее. А на самом деле, действительно, окружающие обстоятельства в нашей жизни очень сильно влияют, в том числе порой на наше духовное состояние. Когда все хорошо, когда у нас нет каких-то серьезных проблем, переживаний, нам кажется, что Бог где-то рядом со всем, мы чувствуем Его близость, мы через Его Слово постоянно находимся в общении с Ним, молимся, и вроде бы все хорошо. Но когда наступают более трудные обстоятельства в нашей жизни, какие-то появляются проблемы или ситуации, порой кажется, что Бог где-то отдалился, что мы сами где-то в какой-то низине, если не сказать в яме. Такие духовные взлеты и падения, я думаю, присущи каждому христианину. Каждый в своей жизни может вспомнить моменты, когда он был, образно говоря, на высоте духовной. Также, может быть, с грустью вспомнить моменты, когда ты или я был в духовной яме, в духовном, если не падении, то где-то по ощущениям далековато от Бога. На самом деле, действительно, обстоятельства могут быть разные, тяжелые, очень тяжелые, иногда даже невыносимые. И такие падения или уныния на самом деле не зависят от того, как высоко духовно мы были до этого. Как бы высоко мы ни чувствовали себя, рано или поздно в нашей жизни будут моменты, когда мы будем чувствовать себя где-то внизу. И это не зависит от того, насколько духовный человек, насколько он верующий, если так можно сказать. Не зависит от возраста во Христе и других факторов. Это случается с каждым. И что в жизни, что в Писании, трудно найти примеры людей, с которыми бы не случалось такого. И порой наивысшей ступенью таких трудных ситуаций бывает отчаяние. Отчаяние, как некая безнадежность в решении жизненных проблем, сложных ситуаций. И для неверующего человека, человека, который не знает Иисуса Христа, отчаяние порой может привести к очень печальным последствиям. Многие из вас слышали о большой доли суицидов среди тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, те, которые попали в отчаянные ситуации. И, как правило, не найдя выхода, люди решают уйти из жизни. Это распространено, в том числе многие знают, в подростковом возрасте, когда дети, становясь взрослыми и не находя понимания, попадая в первые сложные ситуации, к сожалению, будучи обманутыми сатаной, уходят из жизни. Но, тем не менее, мы, как христиане, мы, люди Библии, знаем другие примеры, мы знаем то, как Библия смотрит на это и какой замысел у Бога. В подтверждение своих слов того, что это может случиться с каждым, независимо от того, какой бы духовный или человек опытный не был, я бы хотел с вами сегодня просто почитать некоторые истории из Писания и поразмышлять над тем, что Библия говорит об этом, какой выход предлагает сам Господь через свое слово. И первый пример, с которого я хотел бы начать, это та личность, которую мы изучаем уже на протяжении долгого времени. Жизнь этого человека – это национально-освободительный герой израильского народа, человек, который вывел целый народ из плена, который сыграл огромную роль в становлении понятия закона в человеческой, в мировой истории. Это Моисей. Казалось бы, лидер, которому трудно привести пример подобного человека, который лицом к лицу общался с Богом знал все истины, от которого действительно Бог ничего, по сути, не утаивал. Но этот человек на пути, помните, когда он выводил народ из Египта в пустыне, те испытания, трудности, когда народ роптал и приходил к Моисею, и он приходил в отчаяние. Мне нравится одна история, одна ситуация в его жизни. Я хотел бы зачитать это из книги «Чисел» с 11 главы. Я прочитаю 10 по 15 стих. Здесь ситуация, когда народ ел манну, было много благословений, но ему захотелось большего, и он начал роптать. Итак, 10 стиха. «Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверь шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя народа всего? Разве я носил в чреве весь народ сей, разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Моисей, действительно национальный лидер, спаситель народа, тот, который его вывел, тот, который друг Бога, приходит в отчаяние в этой ситуации, когда народ ропщет, который хотел его камнями побить, который его в трудные моменты не то что ненавидел, но вообще не ставил ни во что. И попадая в эту ситуацию, Моисей, тем не менее, остается человеком. Человеку свойственны трудности, слабости, переживания и отчаяние. И он приходит к Богу, кому же еще, и просит, забери мою жизнь, я не хочу страдать, не хочу видеть это, я так устал, если переводить на наш язык современный, я просто не хочу жить в таких условиях. И это Моисей. Это не какой-то, вот, если сказать, рядовой человек, как мы с вами, вот среди нас нет, это великий человек, человек истории. Второй пример, который мне тоже нравится, когда я размышляю над этим, это пример пророка, пророка Илии. Тоже известная личность, тоже великая. Тот, с кем говорил Бог, который делал такие великие чудеса, который возвращал народ к истинному поклонению, тоже оказывался в сложных ситуациях. Я прочитаю из третьей книги Царств, 19 главы, с 1 по 4 стих. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душой каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевельным кустом и просил смерти себе, и сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Илия, пророк, человек, который буквально несколько стихов выше произвел такие чудеса, поверив Господа, где он доказал, что Господь, тот Бог Израилев, он настоящий Бог, а не идолы, которым поклонялись люди. И вот какая-то угроза со стороны царя, царицы, угроза жизни, казалось бы, да, приводит его в отчаяние. Он тоже остается человеком. Будучи великим пророком, важной личностью, он не перестает быть человеком с его трудностями и отчаянием. И он тоже просит себе смерти. Другой пример, третий, который я хотел привести, тоже известная личность, пророк Иона, от проповеди которого покаялся целый город Ниневия. Он, увидев это, помните, да, сел под деревом, огорчился. И в 4 главе, в 3 стихе он говорит, «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Настолько сильно было огорчение, отчаяние, переживание, что он не хотел жить. Это разные истории людей в разные периоды жизни, в разные времена, эпохи, события, но примерно одинаковые ситуации отчаяния. Примерно одинаковый взгляд человеческий на решение этих проблем. Господь, просто забери мою жизнь, я не хочу жить. Как говорил Иов в 3 главе, 25 стихе, «Ибо ужасно, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». То, чего мы больше всего боимся порой, те сложности, трудности, отчаяния, которых мы очень боимся, которых не хотим, хотим избежать, они могут прийти. То, чего мы боимся и не хотим, может случиться. Разные причины, разные обстоятельства. Но наш взгляд, наш человеческий, именно во время отчаяния, так похож во все времена. Я не хотел бы сейчас рассказывать, чем закончились истории этих людей. Это будет ваше домашнее задание. Почитайте, поизучайте, кто не знает. Я думаю, много можете для себя подчеркнуть. Но я хотел бы посмотреть, чем закончилась история четвертой личности, о которой я хотел бы сегодня говорить. Я прочитаю вместе с вами Псалом 41. Этот псалом был написан человеком, который находился в сильной печали, в скорбях, был изгнан из своей земли, от Дома Божия. И, находясь в отчаянных обстоятельствах, он пишет этот псалом. Я хотел бы его прочитать. Так, Псалом 41. «Начальнику хора, учение сынов Кореевых. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, потому что я... Посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни ему у меня. Молитва Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорбления врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Автор не скрывает того положения, в котором он находится. Он не скрывает абсолютно ничего, ни от людей, по-видимому, ни от Бога. Признать свое бедственное положение, признать свое отчаяние, скорбь – это, по-моему, первый шаг. Действительно, то, с чего мы должны начинать. Если мы оказываемся в трудных обстоятельствах, в сложных ситуациях, нам не стоит говорить, что все хорошо. Ни людям, ни себе, ни самое главное Богу. Необходимо признать, прежде всего, пред Богом, наше отчаяние. То, о чем мы переживаем. Автор делает это в 4, в 11 стихах. Какая его реакция? Оказавшись изгнанником, удаленным от Дома Божия, в скорбях, когда всякий ненавидел его, все враги его, как бы сокрушали кости его. Какая у него реакция? Я вижу здесь жажду по Богу. Это 2 стих, 3 стихи. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда обстоятельства складываются так, что очень трудно, очень тяжело и душе, и действительно телу, мы обращаемся к Богу. Где, как ни в тесненных обстоятельствах, человек вспоминает о Боге? Вспомните примеры, если вы когда были неверующими людьми, когда вы взывали к Богу. Не тогда ли, когда вам было очень плохо? Когда было очень хорошо, я сомневаюсь, что кто-то из нас вспоминал про Бога, про Иисуса. Когда плохо, тогда да, тогда мы приходим к Нему. Какова же роль воспоминаний, если мы уже верующие? Автор, зная Бога, вспоминает о тех событиях, которые делал он в его жизни, о том, как он входил в Дом Божий с народом, о том, как он был близок к нему. Это то, что он имеет, эти воспоминания, эту память. И он помнит характер Бога. Бог живой, крепкий. Именно осознание величия Бога, его верности, его крепости дает ему основание надеяться и дает ему утешение. Но, знаете, автор, задавая вопросы Богу, почему так происходит, не стесняется спрашивать Бога. Так и мы с вами, когда что-то с нами происходит, когда мы в трудных ситуациях, мы говорим: «Бог, за что нам это? Почему нам это?» Мы пытаемся найти причины, отыскать, понять что-то для себя. Но знаете, я в Библии практически нигде не нахожу, чтобы Бог сказал, почему Он это сделал. Пожалуй, исключение – это книга Иова, где мы знаем, почему произошло то, что с ним произошло, но и Бог ему не открывает этого. Он просто ему описывает, какой Бог, каковы его дела, какое его величие, и не отвечает на его вопросы. Так и здесь, в 10 стихе, автор спрашивает, задает вопросы, почему это произошло? Где ты, Боже? Бог не дает ответа. Поэтому я не вижу смысла искать причины того, почему у нас тяжелые обстоятельства, почему мы в отчаянии. Нам нужно искать цель, с какой Бог хочет это сделать. Что Бог хочет проговорить нам через это и чему нас научить. Как ни странно, в 12-6 стихе мы видим, что то горе, то бедствие, то уныние порождает обратную реакцию. У верующего человека, у человека, имеющего отношение с Богом, тяжелые обстоятельства вызывают обратную реакцию. Он больше и больше уповает на Бога. Он все больше и больше прославляет Его. Знаете, чтобы оценить вкус пищи, по достоинству нужно быть очень голодным. Чтобы оценить важность воды, нужно очень жаждать, очень сильно хотеть пить. Чтобы понять красоту мира, света, нужно побывать во мраке. И только в глубине, в глубокой яме, очень сильная потребность Спасителя. Очень сильная потребность в утешении от Бога. И знаете, я в очень многих примерах Писаний, в жизнях братьев, сестер вижу, что то отчаяние, которым сталкиваются они, производит совсем иной плод. Оно производит действительно жажду по Богу. Оно производит желание иметь более глубокие отношения с Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к Коринфянам, это второе послание, 4 глава, 8 стихе, пишет такие слова. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Сила верующего человека в Духе Святом. Те отчаяния, переживания, трудности, которые Бог помещает в человека, независимо от причины, по которым это произошло, имеет одну цель – глубокие, искренние отношения с Богом. И, может быть, мы забудем все, что мы читали, о чем говорили, но хоть чтобы одна мысль крепко осталась в наших сердцах, в нашем разуме. Мысль, что отчаяние, сложная ситуация – это прекрасное время, лучшее время углубить свои отношения со Христом. Это лучшее время поговорить с Богом на чистоту, поговорить с Ним, найти цель. Увидеть, что Бог хочет сделать в нашей жизни через это. К чему хочет Он нас научить. Нет времени лучше для общения с Богом. Нет времени лучше, чем сделать отношения с Богом глубже именно в период отчаяния. Знаете, в своей жизни я тоже замечал это. Анализируя Писание, анализируя свой опыт, я вижу, что в самые трудные минуты моя связь с Богом была наиболее глубокой. И действительно, нам не стоит бояться отчаяния. Нам не стоит бояться сложных, тяжелых обстоятельств в нашей жизни. Потому что если мы верующие люди, если мы христиане, то Бог и через это будет взращивать нас и углублять наши с Ним отношения. Давайте вместе помолимся. Дорогой Господь, Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя за Твое утешение в Твоей истине, Господь. Я хочу уповать на Тебя, Господь, глубже. Я хочу понимать, Боже, Твой замысел через все ситуации в своей жизни, Господь. Я хочу иметь с Тобой глубокие отношения, Господь, регулярные. Я хочу расти, Господь, в познании Твоей воли, в познании Твоего Слова, Господь. Благослови каждого из нас действительно в Слове Твоем находить Твою истину, Господь. Находить Твою волю благую, совершенную для нашей жизни, Господь. Дай нам не отчаиваться и не унывать в душе нашей, Господь, но уповать на Тебя, еще прославлять Тебя, воздавать славу и хвалу имени Твоему, Богу Спасителю, живому, крепкому. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты на кресте умер за каждого из нас, что Ты на кресте, Господь, дал нам надежду вечную, непреложную. Ты, Господь, якорь для нашей души, надежда, вера крепкая, Господь. Я благодарю, что Ты наш Господь живой и крепкий. Прошу и молю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.